Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одном герое, ну, может быть, не столько уж героя, персонажа смутного времени, Великой Смуты, начала 17 века, человеке необычном, талантливом, безо всяких оговорок, очень одаренном военном, полевом командире, блистательном тактике и вместе с тем человеке, который, в общем, начинал с бешеных, неистовых порывов страстей, переходил из стороны в сторону, в конечном итоге, однако, успокоился и оказался честным, прямым служильцем Михаила Федоровича Романова, первого из этой династии царя. Такая трансформация произошла в нашем сегодняшнем герое на протяжении долгих лет. И очень непростой была эта трансформация, ему пришлось помыкаться, помучиться, ему пришлось испытать на себе все горести смуты. Лишь после этого он оказался готов выбрать верную сторону и придерживаться этого своего выбора со всей верностью, которая была так не характерна для людей смуты. История хорошая, история христианская, из человека страстей вырос человек долга. Итак, мы поговорим о военачальнике Григории Валуеве. Ну и у нас в гостях историк, специалист как раз по 16 и 17 векам, преподаватель замечательного Московского университета имени Разумовского Дмитрий Алексеевич Трапезников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте начнем от истоков судьбы этого необычного, яркого человека. Насколько я понимаю, он был из древнего знатного рода, но не из аристократического.
В старину Валуевы, предок их Акатий Вол, знатный уроженец Литвы, примерно в первой половине XIV века выехал в Россию, принял святую православную веру, да и остался здесь, как и его потомки, навсегда. Имел двух сыновей, старший Василий Акатьевич Валуй, который находился окольничем при великом князе Симеоне Гордом, сына Ивана Калиты, и в качестве свидетеля подписал договор великого князя с его братьями.
Ну, то есть, есть, конечно, вопрос к этой родословной легенде. То, что был Валуй, это точно. То, что было до него, выход из Литвы, ну, вот это уже может вызывать вопросы. Но, во всяком случае, видите, род находится у вершин власти, находится там с очень ранних времен, как минимум середины XIV века.
Валуевы здесь не стали исключением. Мы, как и многие другие роды, упомянули о службе своих предков еще князю Дмитрию Донскому, причем как раз младший сын Василия Акатьевича Валуя, Иван Акатьевич Валуй, участвовал на Куликовском поле и там же и нашел свою смерть. Сын же Василия Акатьевича Тимофей Васильевич Валуев находился в Боре боярином при великом князе Дмитрии Донском. Имя его вписано в синодик Московского Успенского собора на вечное поминовение. От него Валуевы ведут свой дворянский род. Из потомков его можно отметить Матвея Ивановича Валуева, находился в числе детей боярки, сопровождающих в Литву дочь Иоанна Великого, княжну Елену Ивановну, обрученную невесту литовского великого князя Александра в 1395 году. Григорий Петрович Валуев заключил в Новгороде в 1315 году от имени великого князя Василия Ивановича договор с послами 70 ганзейских городов. Федор Степанович, сын боярский, Суздальского уезда, пожалован от царя Ивана Грозного поместьем в уезде Московском 2 октября 1550 года. Ну и, конечно, Григорий Андреевич Валуев, который был убит в зимнем казанском походе 1550 года, и как его далекого предка, его имя тоже вписали в синодик Московского Успенского собора на вечное поминовение.
Это уже, насколько я понимаю, дед нашего героя, Григорий Андреевич, да?
Конечно.
И, ну, мы видим, люди либо находились у власти, либо находились на войне, и, в общем, были довольно крупными историческими деятелями. Ну, давайте посмотрим, что досталось вот из этого блеска отцу нашего персонажа, совершеннейшего тезку с дедом, Григорий Валуев и Григорий Валуев, и между ними отец...
Леонтий Григорьевич.
Леонтий Валуев.
В 1578 году он вместе с князем Елецким, занятно, что сын князя Елецкого позднее тоже будет воевать с сыном Леонтием Григорьевичем, нашим сегодняшним героем.
Вместе, как такие братья по оружию.
Совершенно верно. И более того, вместе вот эти отцы будут тоже держать осаду от противников, в их случае от ливонских рыцарей, в замке Леварден. Потом находился наместником в Белой, в 80-81 году, был воеводой в городе Невля с 82 по 84.
Ну, сейчас его скорее Невель называют, это старое название. Но так или иначе, воевода средней руки сидел в крепостях не очень крупных, а использовался на войне много, не видно каких-то особенных подвигов, но поскольку... Его ставят воеводы на крепости переднего края, это действительно так, значит, ему как минимум доверяли. Но давайте посмотрим последние его службы.
Известен он также, как и его брат Прокофий. Они подписали в 1571 году во 100 рублях у поручной записи по боярину князя Ивана Федоровича Всеславском. Ну и ориентировочно в конце 80-х годов Леонтий Григорьевич умирает.
Ну и получается так, что, очевидно, они просто очень хорошо встроены в московское дворянство, род древний, известный, перестал попадать в Боярскую думу, но, тем не менее, ну вот хотя бы в крупных военачальниках он по-прежнему числится. То есть это, в принципе, такие сливки дворянства. Не боярство, но сливки дворянства. Ну, хорошо, получается так, что если отец скончался в 80-х, то, судя по судьбе самого Григория Леонтьевича Валуева, нашего сегодняшнего героя, он тоже родился где-то, наверное, в 80-х годах, то есть незадолго до кончины отца.
Имея, с одной стороны, древнее происхождение, происхождение честное, ибо не один из рода Валуевых до самого Григория Леонтьевича не известен в каких-либо изменах и прочем, он, возможно, желал чего-то большего, стать кем-то более весомым в этом плане, продвинуться в этой системе московских чинов 17-го столетия.
Быть как предки в боярах и больших воеводах.
Разумеется. И первое упоминание о Григории Леонтьевиче, возможно, как раз связано с его амбициями. Начинается смутное время, время тяжелое, время перемен, изменений, ну и для кого-то довольно серьезное поле возможностей. К власти в Москве приходит первый самозванец, он же Лжедмитрий, он же Григорий Отрепьев.
И это 1605 год. Но он не проправит и одного годового срока, на месяцы идет его правление.
Более того, заговор, который будет организован против него, человеком, ну, можно сказать, крайне выдающимся в плане политических интриг, в плане подбора, скажем так, специалистов касательно себе, Василием Шуйским, который станет впоследствии государем-царем. И вот, судя по всему, по сообщениям, по крайней мере, иностранных источников, Валуев решается стать в этом плане инструментом в руках Шуйского.
Давайте вот на этот счет поразмыслим. Григорий Валуев встроен в систему московского дворянства. Близок к аристократии, хотя аристократии не является. И для него, очевидно, Василий Шуйский – это гораздо более приемлемая кандидатура на царство, чем неизвестно кто, взявшийся неизвестно откуда. Очевидно, Валуев не дал себя обмануть сладким речам самозванца. Многие в русском обществе были очарованы, думали, да, настоящий чудесно спасшийся царевич, Валуев нет.
Более того, судя по некоторым писаниям, именно Григорий Леонтьевич вместе с Иваном Васильевичем Воейковым возьмут на себя непритягательную роль палачей-убийц первого самозванца на Москве.
Ну, самозванец был ложный царь, у него венчание на царство закончилось тем, что он отказался принять причастие из рук православного священника, и весь свет понял, что царек-то ложный. Другое дело, что так или иначе убийство, тем более убийство крупной политической фигуры, это то, что говорит и об амбициях, и о страстях, кипевших в душе Валуева.
Более того, когда вспыхнет восстание Болотникова, имеющее для все-таки дворянина Валуева некоторого рода принципиальное значение, ибо восстание все-таки имеет социальный окрас, и можно даже сказать окрас региональный, ибо помимо восставших казаков, восставших крестьян, в армии Болотникова было большое количество провинциального дворянства.
Да, видимо, они-то, провинциальные дворяне, составляли главную силу этого движения. Крестьян не так много, казаков есть, конечно, тоже не так много. А вот провинциальные дворяне и бывшие соратники Лжедмитрия, да, чуть ли не ядро войска болотниковцев.
И вот в этом плане Валуев рассматривает их как конкурентов. То есть мало того, что приходится пробиваться и так в довольно тяжелой, можно сказать, отчасти костной системе московских чинов, так еще и провинциальное дворянство устраивает целые марши, восстания, пытаясь урвать, так сказать, свое место в этом бесконечном поле конкуренции.
То есть, если я правильно вас понимаю, Валуев не сочувствует болотниковцам, потому что очень хорошо понимает, провинциальные политические элиты хотят потеснить центральную, московскую, ну а при хорошем раскладе и заменить собой эту самую элиту. Насколько я понимаю, Валуев достаточно решительно воевал против болотниковцев.
Здесь сложился парадокс, который впоследствии он сможет обернуть себе на пользу. С одной стороны, со стороны Шуйского, его необходимо как-то вознаградить и за убийство, и за довольно принципиальную позицию в отношении Болотникова. С другой стороны, с точки зрения месической системы, род недостаточно высок. Поэтому его, конечно, назначают в действующую армию, но назначают обычно командующим артиллерией, командующего различными укреплениями. Службы, с одной стороны, важной, и, как окажется чуть позднее, с военной точки зрения, более важной, но не такой почетной.
Да, это точно. Командование поместной конницей было более, как тогда говорили, честным или честным, скорее, несущим в себе больше чести, чем командование пехотой, артиллерией, какие-нибудь там, я уж не знаю, контингентами стрельцов. В общем, да, Валуев, с одной стороны, пошел в рост как военачальник, с другой стороны, невозможно было его поднять слишком высоко никому, в том числе и царю.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях преподаватель Богоспасаемого университета имени Разумовского Дмитрий Алексеевич Трапезников. Мы беседуем с ним о Григории Валуеве, одном из ярчайших персонажей смуты. Значит, сначала запомнил с тем, что именно он прикончил самозванца, Лжедмитрия I, и пошел решительно на службу царю Василию Шуйскому, противостоял болотниковцам. Но, в общем, дела Василия Шуйского складывались не лучшим образом. Как это сказалось на судьбе самого Валуева?
Более того, после достопочтимой осады Тулы, где, собственно, и было разгромлено восстание Болотникова, и где сам Григорий Леонтьевич участвовал в качестве командующего осадной артиллерии, что имеет принципиальное значение, особенно если мы говорим про осаду такой мощной крепости, как Тула начала 17-го столетия. Однако потом дело вступает новый самозванец, Лжедмитрий II. И вот здесь возможность, скажем так, соблазн выдвинуться вперед, командовать не просто артиллерией, а какими-нибудь более весомыми контингентами, начинают на Валуева влиять. Происходит сражение под городом Болховым, сражение правительственные войска проигрывают, и Валуев, который в это время вместе с князем Третьяковым Сеетовым возглавляет оборону Болхова, принимает решение все-таки попробовать. И он переходит на сторону Лжедмитрия II.
Экспериментатор. Ну вот посмотрите. Страстный человек, честолюбивый человек, амбициозный человек. Эпоха перелетов, эпоха измен, которые кажутся частью нормы. Хотя измена никогда не была и не будет частью нормы. Валуев видит для себя путь. Ну, давайте попробуем маленькую приятную изменку. Может быть, чего-то удастся получить от самозванца за номером два. Запомним, что первого он убил собственноручно, поэтому по поводу Лжедмитрия Второго абсолютно не заблуждался.
Однако, сравнивая двух самозванцев, Валуев приходит, исходя из его поступков, к выводу, не тот это человек, Лжедмитрий II, который достоин его службы. Более того, те самые первые места, даже, возможно, места второго эшелона, на которые мог бы Валуев претендовать, оказались давно заняты. Более того, заняты не такими же русскими дворянами, а наемниками во многом, польскими шляхтичами и прочими.
То есть изменить ты изменил, а выгоды никакой не добыл для себя. Печально, печально. Ну, то есть, может, оно и к хорошему показывает ему Господь, вот твоя измена, вот правда нашей жизни.
И на этот раз обошлось. Григорий Валуев принимает решение еще раз изменить, в этот раз второму самозванцу, и вернуться на службу к Василию Шуйскому. Более того, судя по всему, Валуев уже к этому времени довольно отличился как военный, поскольку никакого наказания за свою такую короткую измену, ну и за довольно ощутимую для правительственных войск сдачу города Болхова он не понес.
Ну что же, драгоценный Валуев, ты изменил, какая радость. Давай тебя наградим высоким чином, потому что на этот раз ты изменил правильно.
Ну и ситуация начинает накаляться. Лжедмитрий II подходит к Москве, устраивает себе не то чтобы военный лагерь, устраивает, по сути, второй город, вторую столицу, подмосковном село Тушино, и становится тем самым тушинским вором. А армию его с той поры называют тушинцами. В этих условиях Василий Шуйский, не имея достаточных военных сил для подавления этого широкого восстания, решается на тяжелый и, как позднее окажется, фатальный для него шаг. Он призывает на помощь иностранный контингент из Швеции, отдавая шведам часть русских земель с городом Карела.
Карелу с уездом, да, к сожалению. За право набрать корпус наемников для спасения Москвы.
И руководит этим корпусом никто иной, как Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Пожалуй, один из самых талантливых военных деятелей периода смутного времени, родственник царя и, как позднее, судя по всему, окажется, один из военных учителей Валуева, который принесет ему новейшие достижения военной тактики.
Ну, Скопин еще, кроме того прочего, был столь знатным человеком, что в глазах многих он был знатнее самого царя. Род тот же, но Скопины, в общем, высоко летали, сравнивать их с различными ветвями шуйских, так выйдет, что не пойми, кто из них знатнее.
Конечно. Кроме того, положение, в котором Михаил Васильевич Скопин-Шуйский начинает свой поход, объединяя русские войска с иностранными контингентами, важно понимать, это именно иностранные контингенты, то есть не цельная шведская армия, а большое сборище наемников со всей Европы, включая французов, финнов, немцев, шотландцев. Из-за этого же корпуса можно вспомнить графа Лермонта, впоследствии перешедший на русскую службу, и дальнего предка нашего поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. И вот с этим-то войском Скопин-Шуйский начинает продвигаться на юг, но столица все так же находится в осаде.
Где здесь, в этой ситуации, Григорий Леонтьевич Валуев? Когда он присоединился к Скопину?
В тот самый момент, когда Скопин-Шуйский пытается продвигаться на юг, местами у него это получается, именно Валуев восстанавливает связь между столицей и между армией Скопина-Шуйского.
То есть его отряд был выдвинут как такие авангардные части для поддержки Скопина.
Как об этом говорит новый летописец, «Города же все обратились к царю Василию и приехали из всех городов с казною, с дарами, князю Михаилу Васильевичу в Калязин монастырь. И в то же время пришел из Москвы от царя Василия станица Григорий Валуев и сказал, что царь Василий и московское государство дал Бог здоровы. Князь Михаил Васильевич и все ратные люди радостны были, а в немцы послал князь Михаил еще для найму людей Бориса Собакина».
Присоединился под Калязинским монастырем Григорий Валуев, я так понял, остался в качестве военачальника при Михаиле Скопине-Шуйском. У него не хватало одаренных военачальников, и, очевидно, он решил использовать Валуева. Какова его дальнейшая судьба в армии, освобождающей Москву?
Под Калязином у него получилось выделиться всяческим образом, показать себя перед Скопиным-Шуйским, и тот сумел оценить его достоинства правильно. После битвы Валуев получает первое самостоятельное назначение, причем особого характера. Он должен деблокировать Иосифа Волоцкий монастырь, осажденный войсками польского полковника Ружинского. Сам полковник к этому времени уже погиб в схватке с защитниками монастыря, но армия его продолжала осаждать обитель. Валуев проявил себя как тактик. Он разнес дезинформацию о движении войска на польский отряд, а сам решил подождать контрнаступления этого отряда и заставил засады по дороге. Судя по всему, как и в дальнейшем, его войске преобладали части пехотные, части артиллерийские, и Валуев приготовил для противника огневую засаду. То есть нужно подождать, пока противник подойдет по дороге, и в тот момент, когда он в походном порядке растянется, атаковать его со всех сторон. Удар, который Валуев совершил на войска Ружинского, был крайне успешный. Поляки были разгромлены, Иосифа Волоцкий монастырь был освобожден. Более того, Валуев проявил себя здесь несколько стратегически. Пушки, захваченные у поляков, он оставляет в обители. С тем прицелом, чтобы в следующий раз осада продолжалась получше для защитников монастыря. Кроме того, здесь же именно Валуев освобождает тогда еще ростовского митрополита, или, если мы говорим в тушинском разряде чинов, патриарха Филарета, в миру Федора Никитича Романова, будущего полноценного законного патриарха на Москве и фактически правителя государства при сыне своем Михаиле Федоровиче Романове. После этого в составе армии еще одного видного аристократа, князя Ивана Семеновича Куракина, Валуев освобождает город Дмитров, Причем источники отмечают, что командует он именно пехотными частями и артиллерией. Цитата. «Той же зимы послал князь Михаил Васильевич Подмитров на сапегу боярина князя Ивана Семеновича Куракина да Семена Головина, да спешими людьми с огненным боем воеводу Григория Валуева».
Ну, у стрельцов, очевидно.
Скорее всего. Благодаря смелым действиям правительственных войск столица была деблокирована, в чем довольно серьезная и немалая заслуга Валуева. Количество военных операций, в которых он участвовал, в этот момент серьезно увеличивается.
Он получил известность, будем называть вещи своими именами, как удачливый, храбрый тактик. И обрисовывается портрет такого полевого командира, который хорош в бою, не лезет, очертя голову, в схватку с неприятелем, может его тактически переиграть, поскольку имеет вот тот самый редкий дар, воинский талант. Не талант, очертя голову, храбро броситься вперед, а талант обмануть, ввести в заблуждение, выиграть сражение до того, как оно началось. Григорий Валуев в этом смысле был человек войны, профессионал войны. Ну вот, его судьба сложилась очень своеобразно. Победоносные войска князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского вошли в Москву. Там празднество, радость от освобождения, радость от того, что тушинцы повергнуты, омрачаемая только одним, что на Западе выросла другая угроза. Сам польский король Сигизмунд III осаждает русский Смоленск и не прочь пощупать, каковы позиции царя Василия Шуйского в Москве. А тот, между тем, теряет своего знаменитого полководца, родственника Михаила Васильевича, и причем в народе носятся слухи, что как будто эта семья самого царя погубила полководца, боясь, что тот станет серьезным претендентом на трон. Были слухи, что и действительно ему предлагали трон. Мутное, странное, колеблющееся время, время изменников, хитрецов, время криводушных политиков и, заметим, хороших полевых командиров. Ну вот, Григорий Валуев оказывается в сложной ситуации. Прежний его командир Скопин Шуйский в гробу. С поляками надо воевать, и в какой-то степени в отсутствии главного полководца Московского государства правительство делает ставку на полководцев помельче, но вместе с тем уже известных. Но в этом интервале между относительным счастьем и полным горем мы сделаем небольшую паузу. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту покидаем эфир, а чтобы вскоре вновь встретиться за этим столом и продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях преподаватель университета имени Разумовского Дмитрий Алексеевич Трапезников. Мы беседуем с этим специалистом по истории Московского царства, по истории допетровской эпохи, о судьбе и подвигах военачальника начала 17-го столетия Григория Леонтьевича Валуева. Ну что ж, как ни печально, придется послушать о катастрофе.
Здесь необходимо сделать некоторого рода отступление военно-теоретического плана. Война 17-го столетия довольно серьезно стала отличаться, что повлияло и на ход смуты, и на ход событий, которые протекали по всей Европе, и в том числе...
Отличаться от 15-го-16-го, когда сталкивались дружины, конница решала все на поле боя, да? Как видно, что-то действительно изменилось, и Григорий Валуев этому научился.
Конечно. Еще в ходе так называемой 80-летней войны за освобождение Нидерландов от власти испанской короны образуется новая тактика, причем вдохновленная Римом Первым, Римской империей, тактика острожков, укрепленных лагерей, которая позволяет наскоро организовать довольно серьезное военное укрепление и встречать волны конницы и пехоты противника, находясь под серьезной защитой. Более того, этими же острожками, как их назовут у нас, или блокгаузены, если мы берем оригинал, будут воевать и в наступлении, понемножку, сужая для противника логистические цепи, то есть затрудняя подвоз боеприпасов,
стесняя его маневр, да, двигаясь на него этими острожками, обходя его этими острожками, чуть не в тыл к нему вторгаясь этими острожками. Но вот первые опыты Григория Леонидовича оказались не слишком удачными. Давайте посмотрим, как он там вел себя в этой центральной страшной кампании 1610 года.
И вот как раз на эту тактику и на знакомство Григория Валуева с ним и ставят Василий Шуйский. От Смоленска на Москву продвигается польское войско, пожалуй, во главе с одним из самых талантливых полководцев Речи Посполитой в этот момент, гетмана Жалкевского. Войско это, не сказать, чтобы сильно большое, это вовсе не главная армия, но с точки зрения качества, подготовленности и прочего, отряды это крайне серьезно. И вот именно против них и отправляют Григория Валуева. Под царем Займищем ему было приказано, по сути, построить городок острожек, то есть с нуля создать полевое укрепление, и там хотя бы задержать Жалкевского настолько, насколько это возможно. Что Валуев, в принципе, с успехом и делает. Довольно редкий момент, особенно для ранних периодов нашей истории, сохранилось описание этого боя под царем Займищем довольно подробное. Сохранилась, правда, картина, не сказать, чтобы не совсем уж не превратная. Описывает это поляк Мархотский в составе войск Жалкевского, который будет сражаться против Валуева. Но уж если получать похвалу, то от противника достойно. Войско под командованием Валуева имеет самые разные оценки. Сам Мархотский, ссылаясь на, собственно, самого Валуева, описывает, что армия эта состояла из 10 тысяч человек.
Что вряд ли, скорее всего, поменьше.
Современные специалисты оценивают это примерно в 2-5 тысяч человек, что, учитывая довольно серьезное количество контингентов, которые находятся под командованием Валуева, это и стрельцы, и пушкари, и, разумеется, казаки, отборная пехота московского государства. Вполне себе более реалистично. И вот Жалкевский подходит под, ну, буквально за несколько дней, выросшее из ниоткуда, укрепление Валуева. Как описывает это Мархотский? «Близость неприятеля была причиной тому, что наши окружили себя рогатками, ибо хотя князь Дмитрий Шуйский, который спешил на выручку, разумеется, Валуева, еще находился в Можайске, ожидая Понтуса, оставшийся в Москве и торговавшийся с царем о деньгах, но прислал царево Займище, лежащее в 2 милях только от Шуйска, войско с князем Елецким и Григорием Валуевым».
Вот Понтус – это глава наемников, которые пришли с севера когда-то со Скопиным Шуйским, а теперь под командой Дмитрия Шуйского пребывали. Это просто так, для разъяснения. Итак, авангардный отряд Валуева и князя Елецкого. И что он предпринимает?
Валуев использует особенности местности. Как описывает Мархотский, царево Займище основано Борисом над рекою, близ которой он устроил пруд и насыпал плотину. Чрезвычайно широкую, великолепную, как и все его строения, делает комплимент Мархотский.
Бориса Годунова.
Да. Так что по ней могут идти рядом около 100 лошадей. За этой плотиной на расстоянии нескольких стадий на выстрел из хорошего фальконета Валуев построил городок.
Фальконет – маленькая пушечка. А в России ее называли «Вулканея». Ну, хорошо. Значит, фактически Григорий Валуев поставил это дефиле под огненный удар, под удар артиллерии.
Кроме того, Валуев использует классическую для того времени тактику. Он сжигает все возможные окрестности для того, чтобы противник, подошедший к укреплению, оказался на ровном месте и стал удобной мишенью. Таким образом создается искусственный тир. Особенно это подходит под как раз плотину, которая превращается в дефиле. И вот здесь начинается подход противников, именно поляков. Как описывает Мархоцкий, на пути от нашего стана пришлось нам спускаться к местечку, которое было зажжено. Валуев, увидев нас на этой горе, вывел до 3000 конниц и пехоты на упомянутую плотину, на которой начали сражаться с нашими. Нашим удалось убить до 10 москвитян и захватить одного ротмистра и другого стрельца, а наши не понесли никакой потери, только двое или трое было ранено, и то легко. Ну, здесь оставим, так сказать, на совести польского солдата количество раненых и убитых. Но, судя по всему, бой состоялся, бой начался, и завязка эта оказалась довольно неожиданно как для самого Валуева, который решил оборонять и плотину, и для польских войск. На следующий день, 24 июня, день святого Иоанна.
Запомним, 1610 года.
Гетман двинул войско к Цареву. Стан расположился на той горе, с которым видно было местечко. Насказано-то он выше попелища в конце плотины, он приказал остановиться пехоте. Казаки стали несколько ниже на другой стороне местечка подле болота. Намерение Гетмана было днем стоять на этом месте, а уже ночью перейти через плотину и там за городком на Можайской дороге расположить войско, чтобы отнять у Валуева средства и надежду на помощь. Но, как и в прочих делах, и в особенности в делах военных, не всегда бывает, как кто задумает. То и в это время и случилось тоже. Валуев держал своих людей в городке, может быть, числам до 100 всадников, которые разъезжали подле самого городка. Иными словами, Валуев использует не только позиционную войну, пехоту и артиллерию, но активно действует и конницей. Хотя бы для того, чтобы не позволить противнику подвести укрепление под само царево займище. Здесь состоялся бой. Валуев пытался приготовить огневую засаду, расположил войска вдоль берега реки.
Ну, как мы уже говорили.
Да, но поляки сумели данный маневр разгадать. Все-таки противостоял Валуеву гетман Жалкевский, и осада была сорвана. Происходит стычка. Поляки сумели с довольно серьезными потерями захватить, все-таки удержать плотину, но сам городок остался в руках правительственных войск. Другое дело то, что Валуева не послали остановить Жалкевского. Его послали именно задержать его до подхода основных войск. И, судя по всему, уже Валуев эту задачу не то чтобы выполнил, а давно уже перевыполнил. Поэтому один за одним отправляет гонцов в главную армию, когда уже подойдет большое правительственное войско во главе с братом царя Дмитрием Шуйским.
Ну, короче говоря, получается так, что до начала большого сражения Жалкевский при всех своих талантах позицию Григория Валуева не взял, не преодолел. Он захватил плотину, но земляные укрепления Григория Валуева остались за русскими.
Более того, Валуев так и дождался своей правительственной армии, большого, серьезного подкрепления, но тут случилось непредвиденное. Главная армия государя Василия Шуйского во главе с его же братом была наголову разбита.
В деревне Клушино в 1610 году Россия узнала, что такое военная катастрофа. Любопытно, что армия Дмитрия Шуйского побежала, а вот Валуев, несмотря на то, что его положение было безнадежным, все еще оставался, что называется, в окопах.
Довольно занятна позиция Жалкевского к Валуеву. Он пытается не просто заставить его сдаться после Клушинского поражения, он активно пытается перетянуть его на свою сторону. Ему показывают пленников из царского войска. Его разрешают отправить разведчиков на поле под Клушино. И даже более того, на переговоры отправляют наемников, которые в ходе Клушинской битвы перешли на сторону поляков, и с которыми Валуев имел опыт совместных боевых действий еще при Скопине-Шуйском.
Ну, Валуев понимает, что да, поражение имеет место быть, ему надо выжить и сохранить свои войска. Он соглашается перейти на сторону противника, это, видимо, ход из области выживания.
Конечно. Однако здесь важно отметить, называть это предательством, ну, можно с крайне-крайне большой натяжкой, ибо сохранился текст присяги, на котором Валуев переходит на сторону не то чтобы поляков, на сторону гетмана Жалкевского, потому что документ подписан именно ими. Позволь цитату. «Целую сие животворящий крест Господень великого государя Жегемонта, короля польского и великого князя литовского и сына его королевича и прочее, прочее, прочее. Своей душою воеводы князю Федору Елецкому да Григорию Валуеву и дворянам и головам, стрелецким и казачьим и сотникам и детям боярским и прочим, что... Боярам, прирожденным московским, и всяких чинов быть и по-прежнему, и в московском государстве, и в городах полских и литовских людей на воеводство не посылать, и в староста городов не отдавать, и у дворянин, и у детей боярских, и у всяких жилых людей четвертного городового денежного пожалования и поместья и вотчин их старых окладов, поместных и вотчин, которым давно при прежних государях, не отымать и животов их не грабить».
Ну, фактически, он подписывает ту же бумагу, что впоследствии подписали московские власти после свержения Василия Шуйского. То есть он был несколько раньше. Странная это была служба при поляках перед носом Григория Валуева со стороны южных городов, со стороны Калуги придвигается к Москве армия Лжедмитрия II. Поляков в Москву пустили, боярское правительство сдало законного государя Василия Шуйского, его главным врагам, и попросила: «Поляки, поляки, ну спасите же нас от Лжедмитрия II». Насколько я понимаю, спасал в основном тот же Валуев.
Валуев переходит на сторону гетмана, однако сохраняет командование своими войсками. Жалкевский ценит его довольно высоко и в своих записках отмечает, что отправляет к польскому королю воевода Елецкого как более знатного, а Валуева как более талантливо оставляет при себе. То есть Валуев не является пленником у Жалкевского, является самостоятельным полевым командиром, который больше думает не то чтобы о себе, а даже о пользе государства. И вот Жалкевский подходит к Москве, где находятся в это время и тушинские отряды, и Валуев наблюдает, как поляки из тушинского лагеря пытаются на Москву напасть, устраивают очередной приступ, и вот здесь-то как раз ослушивается своего нового гетмана Жалкевского, берет своих людей, бьет тушинцам в тыл и срывает их приступ. С точки зрения тушинских поляков, ну, это расценивается как предательство, о чем они и сообщили Жалкевскому.
«Как же ты, поляк, такой же, как и мы, спустил на нас свою русскую собаку?» Для русской собаки Григория Валуева все понятно. Он поляки, они враги, они идут на Москву. Давайте же их гвоздить. И он и гвоздит. Но это 1610 год, а героический эпизод, хотя и странный в судьбе Валуева, впоследствии он какое-то время служит московскому правительству, а вот что касается времени земских ополчений и освобождения Москвы, у него начнется совсем другая жизнь.
Исторический час на радио «Вера».
А сейчас, дорогие радиослушатели, делая перерыв в пересказе судьбы Валуева, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по эпохи XVII века Дмитрий Алексеевич Трапезников. Мы беседуем о полководце Григории Валуеве, и у него как раз близится звездный час.
Своевольство Валуева, судя по всему, отразилось на его дальнейшей службе. Да, его продвигают, он командует отныне не пехотными частями, не артиллерией, собственными войсками, но отправляют их от столицы подальше. Отправляют очищать от войск второго самозванца Великие Луки, где он, по одним сведениям, разбивает атамана казачества Андрея Просоветского, по другим сведениям, объединяется с ним. Но, тем не менее, судьба Валуева в этот период связана с северо-западом Руси. И в конечном счете он получает назначение крайне серьезное, о котором его предки, ну, могли только что разве что мечтать. Он получает псковское воеводство. Псков – один из важнейших городов российского государства, крепость, опора России на северо-западе, получила нового, довольно талантливого воеводу. Однако, что происходит в момент нахождения Валуева на воеводстве в этом землях, увы, тайна. Ну и после изгнания поляков из Кремля Валуев решает, что достаточно. Все, что он мог сделать, все, как он мог поднять свою значимость и так далее, сам себя он уже раскрыл, продемонстрировал все свои воинские способности. Настало время крепости. Настало время выбрать одну сторону и определиться.
Ну, то есть смута, шатание, корысть, измены, неистовство страстей, абсолютная отвага Валуева в военных делах, но неопределенность его судьбы. Шаткий человек, человек бушующих эмоций, полевой командир. Теперь ему надо встать твердо на одну сторону, на какую-то сторону, и придерживаться своего выбора. Смута надоела всем. Очевидно, Валуев также переживал, что государство не устоялось, вокруг кипения воды, и надо выйти из этих кипящих волн на какой-то твердый берег.
И берегом этим стала новая династия, династия Романовых, кое он уже изменять не будет никогда. В ноябре 1614 года его посылают на крайне важную миссию. Он сопровождает из Вологды в Москву царскую казну и английского посла. В 1915 году Григорий Валуев был назначен вторым воеводой в Вологде, став товарищем князя Михаила Григорьевича Тёмкина-Ростовского.
Это важный момент. Собственно, Вологда какое-то время осаждалась мятежными казаками, и Григорий Валуев с небольшим отрядом бился под Вологдой, разгоняя казачьи банды. То есть его этим высоким назначением вознаградили за воинские усилия. Старший воевода был князь Лыков Оболенский, крупный полководец того времени, но он любил брать Григория Валуева себе, что называется, в качестве правой руки, и Григорий Валуев не подводил, и в этот раз не подвел. Но угроза казачья, несмотря на то, что Вологду деблокировали, она оставалась.
Разгорелось очередное казачье восстание под руководством атамана Баловня. Атаман Баловень известен своей крайней жестокостью, беспринципностью, пытками и злодеяниями. В довольно серьезном числе была попытка действительно крупного, серьезного восстания. Однако путем действия воевод, в том числе и Валуева, данное восстание все-таки было подавлено.
Это 1615 год, дорогие радиослушатели. Вглядитесь внимательно в эти события. Мятеж Баловня – это не где-то на периферии, это окраина города Москва. И там были бои, которые, если бы они окончились не так, могли бы стоить жизни новой династии, первому царю новой династии. Но так или иначе, Григорий Валуев был среди тех, кто укротил Баловня. Ему теперь следовало защищать династию, ну, чем он и займется в ближайшие годы.
настоящим испытанием, можно сказать, экзаменом верности для элиты российского государства будет, конечно, наступление на Москву войск польского королевича Владислава. Многие люди, которые, казалось бы, пережили смуту, присягнули новой династии, в этот момент зашатались. Можно вспомнить того же князя Ивана Семеновича Куракина, под руководством которого Валуев когда-то освобождал Дмитров. Зашатался, из-за чего был отправлен в ссылку. Как описывают источники, желал польскому королевичу удачи и всякой победы. Валуев? Нет. Валуев сохранил верность новой династии, участвовал в военных действиях против поляков. И когда польские войска захватили Дорогобуж, Вязьму, Мещовск и с главными силами осадили Можайск, на помощь ему Михаил Федорович как раз послал войско уже упомянутого князя Бориса Лыкова-Оболенского и Григория Валуева.
Они держали оборону в Можайске, должны были спасти Москву, а желательно вообще отбросить королевича Владислава, но таких сил у них не было, им пришлось держать оборону против превосходящих сил неприятеля.
Между русскими и поляками произошли ожесточенные бои под Можайском, Боровским Пафнутьевым монастырем. И по царскому указу даже князь Дмитрий Михайлович Пожарский и Григорий Константинович Волконский также прибыли к Можайску и помогли остальным воеводам со своими отрядами организованно отступить в столицу.
Важный момент – Можайское сидение, в котором принимали участие Валуев, Лыков-Оболенский, знатный вельмож Черкасский, который сразу выбыл из строя из-за ранения. Это героическое деяние. Удержались под натиском поляков достаточно долго. Дали Москве подготовиться, а потом счастливо вышли оттуда, не будучи раздавлены стальными клещами польской армии.
Ну и после смутного времени Валуев добился того, что хотел, получил довольно высокое значение. В 1619 году находился на воеводстве в Ельце, служил в Вязьме воеводы в 1621 году. Ну и, можно сказать, вершиной его назначения, пожалуй, является воеводство в Астрахани, одном из самых богатых торговых городов российского государства в году 2623 и 1624. Однако война, особенно такая тяжелая война, или, можно сказать, даже целая плеяда войн, которые мы обозначаем как смутное время, оставляют свои следы. Прожил Валуев после нее достаточно недолго. 23 июня 1626 года он скончался, уже не будучи ни в каких воеводствах, а, судя по всему, доживая свой бурный век у себя в замосковских имениях.
Ну что же, хорошо, когда можно на старости лет бросить кости в своем замосковном имении на мягкую перину. Григорий Леонтьевич Валуев вполне это заслужил. Давайте, дорогие радиослушатели, бросим взгляд на пространство его судьбы. Служилец, видимо, не очень большого ранга, когда-то в ярости убивший Лжедмитрия. А многие дали себе обмануться льстивыми речами Лжедмитрия, Валуев нет. Затем служивший верой и правдой царю Василию Шуйскому, но при этом на время перебежавший к Лжедмитрию II. Видимо, опротивило ему видеть лицо человека, которого он несколько лет назад убил. Перешел обратно к царю Василию. Ну вот смута, корысть, перелеты, измена – норма жизни. Валуев не отставал от худших сторон этой нормы. Однако в армии Василия Шуйского он был хорош, как надежный, великолепный, умелый, храбрый полководец, соратник великого Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Затем задал жару полякам у царева займища в 1610 году, но вынужден был склониться перед ними, поскольку главная армия была разгромлена. Впоследствии работал на боярское правительство, которое подчинилось польскому царевичу, перешел на сторону Романовых и здесь, наконец, задержался. Дорогие радиослушатели, мне бы хотелось обратить ваше внимание. Судьба его пестрая, в чем-то даже страшная. Судьба человека, который продавал свою саблю, и это был единственный для него способ выжить. Начинал он, видимо, без обильных замоскованных имений. Начинал он, видимо, с репутации человека, который является растущим тактиком, вот как раз полевым командиром. Закончил он судьбу воеводой среди лучших военачальников Московского царства. Закончил он судьбу, громя казачьи мятежи и насмерть стоя против Владислава Сигизмундовича, королевича польского, в Можайске. И вот знаете, в чем-то, может быть, у него была судьба работника 12-го часа из Евангелия. Чего только не делал. Изменял, был жесток. Говорят, в Великих Луках много народу погубил, когда освобождал их от казаков. Был своего рода карательным в отношении мятежных казаков баловня. Всякое за ним было. Но закончил он, служа прямо, честно и грозно, Михаилу Федоровичу из династии Романовых. Знаете, хорошая христианская судьба. Чего только не было в жизни человека, но финал правильный. Нам бы так. Посмотрите на эту судьбу. Если мы будем деятельными христианами, а Господь проявит к нам милосердие, то мы закончим свою жизнь, как Григорий Валуев. То есть правильно. Посмотрите, посмотрите на его судьбу. А сейчас время нашей передачи подходит к концу. Позвольте мне от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Дмитрия Алексеевича Трапезникова, преподавателя Богоспасаемого университета имени Разумовского. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».